Мамины вести.
Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Ученые из Камчатки выявили способ исправления речевых нарушений детей. Участие в сложных творческих проектах помогает детям в возрасте 5-6 лет улучшить уровень речевого развития. Ученые проводили исследования в одном из детских садов города. В нем приняли участие 20 воспитанников, и у половины из них имелись речевые нарушения. Два раза в неделю дети вместе с педагогом начали участвовать в творческом проекте «Природа – наш друг». Занятия на курсе проходили максимально разнообразно и включали в себя беседы, составление рассказов, обсуждение наблюдений за природой и даже презентации исследований, которые должны были выполнять сами дети. При этом цикл занятий предполагал постепенное усложнение заданий. В результате всего за несколько месяцев уровень речевого развития дошкольников как с речевыми проблемами, так и без них вырос на 20%. Такой подход имеет много преимуществ. Он объединяет детей, педагогов и родителей в общем интересном деле. Дети не просто учатся говорить правильно, они получают видимые результаты, что очень мотивирует их, говорит доцент кафедры теоретической и практической психологии Елена Виноградова. По мнению камчатских ученых, полученные в их исследовании результаты могут использовать не только профессионалы, логопеды, дефектологи, воспитатели, но и родители в домашних условиях. В честь празднования 80-летия Великой Победы мы предлагаем вам послушать рассказ из книги Марии Панишевой «Помощники фронта». Книга написана по воспоминаниям очевидцев и посвящена детям, трудившимся в военные годы на Нижнетагильском танковом заводе. Проект создан Свердловской региональной общественной организацией «Общество любителей русской истории» при поддержке Министерства образования Свердловской области. Композитор и режиссер Александр Гашадзе. Текст читает Рита Бахаренко. Клава из Воронежа и Паша из Курска. Девочки-токари. Много простора на воронежской земле. Далеко поля простираются до самого горизонта. В маленьких лесочках деревья стоят поодаль друг от друга. Тепло им, светло. Любит поглядеть на просторы девочка Клава. Бывает, выбежит из избы, перейдет улочку, поднимется на пригорок и залюбуется так, что обо всем забудет. Мир вокруг нее до того дивный и великий, что сердце трепещет от восторга. И отчего-то в такие минуты вспоминаются Клаве мамины слова: «Не даст Бог сироту обидеть». А Клава-то и есть сирота. С 3 лет без мамы, с 7 без папы. «Клава, куда ты опять подевалась?» раздается из избы. Не слышит девочка. Охота ей побегать, поиграть в поле. Вон там, совсем рядом, цветут васильки и ромашки. Хоть бы один веночек сплести. Молодая женщина вышла во двор, увидела Клаву и всплеснула руками. «Что ж ты, опять на пригорке стоишь? Малой плачет, иди к нему, мне в школу пора». Спускается Клава с пригорка, идет в избу. Опять ей надо детей нянчить. Теперь уж до вечера никуда не выйти. Хозяйка дома – директор школы, занятой человек. Муж ее в колхозе с утра до ночи работает. А Клава – нянька в чужой семье. Кричит младенец в люльке. Качает Клава люльку ногой, трясет руками погремушку. Глухо стучат горошины в берестяном шаре. Прислушивается к ним малыш, утихает. «Пусти, пусти меня на коника, Клавя!» Конючит девочка лет 4, тянет вниз подол Клавиного платья. Клава сажает ее на колени, правой рукой берется за люльку, левой за девочку. Коленки подпрыгивают, а Клава поет. «Скачут коники по полю, веселят малую Тоню. Скок-скок, скок-поскок, опрокинули вазок». Клава встает, девочка соскальзывает с колен на пол и заливается смехом. Такая судьба у Клавы. Нянькой трудиться, чтобы на кусок хлеба себе заработать. Живет Клава в той же директорской избе. Есть у нее свое место – большущий деревянный сундук в углу за печкой. Поверх него навалены половики, лежит тюфяк, набитый сеном. Вечером забирается девочка на сундук и засыпает сладким сном. 6 лет была в няньках Клава Попкова. А в апреле 41-го года вернулся из армии ее старший брат. Сказал: «Сделаю из тебя человека». и забрал сестру с собой в поселок Двигательстрой на завод. Живет теперь Клава на берегу Каспийского моря, в жарком краю, в Дагестане. С одной стороны поселка вода, с другой – горы. 15 лет Клаве исполнилось. Учится Клава в школе. И в чужой стороне любит она поглядеть на просторы вокруг. Ох и Люба! И море тут без конца, и горы в синеву упираются. Высоко над головой маячат в небе вольные орлы. В другом городе, Курске, нет гор, нет моря. Река Тускарь течет, из окон детского дома видна. Смотрит на речку девочка Просковья, любуется ею, утешается. И у нее, Пашеньки, есть старшие братья. Да где они? Когда умерли от голода родители, развела их судьба в разные стороны. «Собирайтесь, девочки, собирайтесь скорее!» Перебегает от комнаты к комнате воспитательница. В последний раз смотрит Паша из окна на речку Тускарь. «Раз, два, три, 14, 30!» Пересчитывает воспитательница детские головы. Уселись парнишки и девчата на подводы, едут на вокзал, садятся на поезд. В далекий путь отправляются, в жаркие края, усыпанные песками. Ждет их город Самарканд. Далеко гонит детей война от милого сердцу Курска. Долго они в спокойное место добираются, 2 месяца. Сотни сирот приютил в войну Самарканд. Отогрело их ясное солнышко, приласкало забота узбекских жителей. Забывается речка Тускарь. Все реже снится Пашеньке. Злятся фашисты на жаркие края. В одном из них бомбы и мины делают, в другом пшеницу растят, фронту помогают. Прорываются, куда могут, немецкие самолеты. Добрались до поселка Двигательстрой. Каждую ночь прилетают, сбрасывают бомбы и мины. Вот опять гудит сирена. «Тревога! Тревога!» – кричат дежурные барака, стучат в двери. «Погасите свет, не включайте!» Хоронятся все в подъезде, бежать некуда. И Клава стоит со всеми, ждет, когда затихнет гул самолетов. Опасно оставаться военному заводу на берегу Каспийского моря. Поедет завод в дальний тыл, в другой жаркий край, Казахстан, дают распоряжение директору. Отправляются в путь пароходы. На другой берег Каспийского моря поплывут. Грузят на пароходы станки, спускаются в трюм рабочие завода. Прощается Клава с братом. Ее пароход держит путь до другого порта. Ждут Клаву на Урале, там, где танки для фронта делают. Плывет пароход, стучит колесами поезд. Прибывает Клава в Нижний Тагил, в ремесленное училище номер 25 при Уральском танковом заводе. Где разместим новых учениц? Не знаем, пока некуда. Отведите девчат в старую столовую, там на полу есть место. Устали девчонки в дороге, 7 недель ехали. Где угодно готовы спать. Не кружат над их головами самолеты, не строчат по ним из пулеметов, не сбрасывают бомбы. Строят для девчонок деревянные бараки, сколачивают нары, набивают опилками матрасы. Выдали Клаве одежду. Фуфайку, шапку-ушанку и ботинки на деревянной подошве. Учится Клава на токаря, одна из лучших в группе. На практике в цехе на револьверном станке работает. И сверлит, и резьбу режет, и фаску снимает. 18 девчат в Клавиной группе. Всех поселили в один барак, в одну комнату. Сядут они перед сном все рядом на нарах. Разговаривают. «Закончится война, стану балериной», — говорит девочка из Токмака. Накидывает она одеяло на плечи, встает на носочки, кружит по комнате. Смеются девчата. «Балериной хорошо, но так как ты перед ранеными не спляшешь, давайте навестим их, песни споем». И затягивают девчата в протяжную деревенскую песню. Концерт репетируют. В Самарканде тоже есть училище, фабрично-заводское. И здесь учат на токарей. Пашенька самая прилежная на курсе, сдала экзамен на отлично. «Оставайся в училище, Паша», — говорят ей наставники. «Будешь других ребят обучать». «Какой из меня учитель?» – отвечает Пашенька. «Мне 15 лет только исполнилось. Да и ребят наших на Урал забирают. На танковом заводе мы очень нужны. Хоть и тепло в Самарканде, и радостно, но я поступлю по совести. Поеду в холодный край». Стучит колесами поезд. Прибывает Паша в Нижний Тагил. Поступает сверловщицей на Уральский танковый завод. «Где разместим новых работников?» – Не знаем, пока некуда. Отведите их в красный уголок цеха. Там на полу есть место. Набили соломой тюфяки самаркандские путешественники. Улеглись вдоль стен. У одной парни, у другой девчата. Укрылись фуфайками. Больше нечем. Строят для новых работников деревянные бараки. Сколачивают нары. Встала Паша за сверлильный станок. Мастер принес ей ящик от снарядов. Шагнула на него девочка, достает теперь до ручки привода. По 12 часов трудится, как взрослые. Обрабатывает деталей больше, чем требуется. Соревнуются между собой трудовые бригады подростков. Часто побеждает Пашина бригада. «Молодец, Прасковья Орехова!» – хвалит Пашу сам начальник участка. «С такой работницей, как ты, никогда не остановится сборка танков из-за отсутствия деталей!» Греют душу Паши такие слова. Прозвучал заводской гудок. Новая смена за станки заступает. Идет Паша в заводскую столовую. Ждет ее рабочий обед и добавка за то, что план перевыполнила. Небольшой кусочек хлеба и тоненький кусочек сыра на нем. За дополнительным пайком придется ей постоять в очереди. Не одна она старается дать для фронта больше деталей. Пришла весна. Земля оттаяла, травка зазеленела. Обрадовались работники столовых. Можно крапиву, лебеду и щавель собирать. Лес близко от завода находится, недолго туда идти. Раздобудут они юным работникам витамины, суп сварят. А Клава с подружками собралась на картофельное поле. Скоро станут засаживать. «Смотрите, девчонки, внимательней!» – руководит Клава. «Нашла!» – наклоняется одна из подружек, выковыривает из земли мерзлую прошлогоднюю картофелину. «О, это совсем немного подгнило, как здорово!» «И я нашла!» «И я!» Вернулись девочки в барак, обрезали картошку, положили на печку. Вышли из картофелин лепешки. Вкусно! Лакомятся девчата запеченными лепешками, утешаются. Мечтают, неужели когда-то мы будем хлебушек вдоволь есть? Сегодня вечером сделают они еще одно военное лакомство – заваруху. Купят на рынке стакан муки, зальют ее кипятком и сварят. Было бы чем посолить! Работает Клава за револьверным станком. Работает Паша за сверлильным. День за днем, без выходных. Ходят они по одним дорогам. Вот зашли они в одно время в красный уголок. Висит на стене карта Родины. Отмечено, какие деревни и села немцы за сутки заняли. Обе девочки огорчаются. Дают слово еще лучше трудиться. Отмечены и пункты, которые наши солдаты отбили. Обе девочки радуются. Знают, что и они своей работой этому помогли. «Скоро будет новоселье», — говорят Паша знакомые ребята. «Для нас 12 новых бараков построили», — рассказывают Клаве подружки. «Хочешь, сбегаем посмотрим на новый молодежный городок?» — зовут с собой мальчишки Пашу. Прибежала Паша после смены на новый 8-й поселок. Видит, как строители последний барак достраивают. Вот стена, два ряда досок, между ними опилки засыпаны. Кладут поверх стен деревянную крышу. «Видишь, Паша, два входа в барак?» «Вижу. Левая часть для вас, девчонок. Правая для нас, ребят. Будем в одном бараке жить. Мы же и курские все, и токари. А хочешь, и дрова для вас станем приносить с дровяной площади? До суда идти от нее далековато». Прошло несколько дней. Новоселье у Паши. Новоселье у Клавы. Новоселье у многих юных тружеников. В каждом бараке по 10 комнат. В каждой комнате по 20 девчат или ребят. Пахнут бараки смолой. Стоят топчаны вместо кроватей. Лежат сверху матрасы и подушки. Набитые они древесной стружкой, покрыты матрасы байковыми одеялами. Посреди комнаты небольшая печка сложена. Выбирают в каждой комнате дежурных на сегодня. Подметут они сосновую стружку с пола, наносят воды, принесут дрова, натопят печь. Завтра другой дежурный за бараком присмотрит. Дружба поможет ребятам приближать победу.
Это все на сегодня. До встречи.